скорби. Задним числом Реджи понимала, что, пожалуй, надо было рассказать Джексону Броуди о своих преступных родственниках. Если бы она, допустим, предупредила Джексона Броуди о своем братце до того, как пригласила в дом, он, может, не вошел бы в гостиную мисс Макдональд первым, пока она запирала дверь, чтобы они были в безопасности. Какая ирония, ха, и все такое. И в кожу ему, прямо над сонной артерией, почти там, где в ночь катастрофы Реджи в отчаянии нащупывала пульс, не ткнулся бы устрашающий перочинный ножик. На другом конце к ножику прилагался Билли. «Сюрприз!» — сухо объявил ее братец. «А это что за шут гороховый?» Он вдавил ножик Джексону в шею. «Что он тут забыл?» «Отпусти его!» — сказал Реджи. Бестолку взывать к лучшим чувствам Билли. Лучших чувств у него не водится, но попробовать надо. «Он тебе ничего не сделал». К ее удивлению и к удивлению Джексона, Билли его отпустил, толкнул на пол, куда Джексон приземлился тяжело, поскольку работала у него только одна рука. И Реджи растерялась, когда Билли сцапал ее и обхватил рукой за горло, почти расплющив трахею. В детстве он тоже так делал. Мамуля говорила: «Поцелуй сестренку, попроси прощения», потому что ему вечно приходилось за что-нибудь извиняться. То куклу у Реджи сопрет, то расшвыряет ее лего, то укусит. Он ужас как кусался. И он конючил: «Прости, Реджи!» Делал вид, будто целует, но при этом едва не душил. И тогда мамуля говорила: «Ты плохо себя ведешь, Билли». Глаза у него были бешеные, как у лошадей в поле, когда Сэдди подходила слишком близко. Джексон с трудом встал на четвереньки, затем медленно поднялся. Билли перестал ее душить, ткнул ножиком ей в шею и сказал Джексону: «Даже не думай шевельнуться». Реджи чувствовала лезвие, острое и холодное. Такой маленький ножик и столько вреда может ей причинить. По всей гостиной валялись книги. Джексон стоял в хаосе библиотеки мисс Макдональд, напряженный, на цыпочках, точно боксер, готовый к бою. Реджи видела, как он оценивает обстановку, взвешивает вероятности. «Ой, нет, не надо», — подумала она. «Я твоя сестра, Билли», — прошептала она. «Твоя плоть и кровь. Лучшие чувства взывать бестолку, все такое, но попробовать-то надо». «Это твой брат?» — спросил Джексон. «Ах ты поганец», — сказал он Билли. «Ты должен заботиться о сестре». «Кто сказал и в чьей Библии написано?» — спросил Билли, но Реджи почувствовала, как его хватка самую чуточку ослабла. «Тебя друзья твои ищут», — сказала она ему. «Какие друзья? Нет у меня никаких друзей». Грустно то, что он как будто этим гордится. «Ты им сказал, что тебя зовут Реджи, да?» — спросила она. «Сказал, что ты живешь в Горге. Они пришли и угрожали мне. Они мой дом сожгли». «Да уж, странный у нас мирок», — как сказала бы дорогая старушка-мамуля. «Не надо так о ней говорить. Если затянуть разговор, ему станет скучно. На свете нет человека, у которого порог скуки был бы ниже, и тогда Билли уйдет, а Джексон не сделает того, что вот-вот сделает. Кинется на Билли с голыми руками, судя по всему». И тут она услышала первобытное рычание исполинского волка, поднятого из древней берлоги. Тварь стояла в дверях, шерсть дыбом, клыки оскалены, а в одичалой груди оглушительный рык и рев. Про собаку Реджи забыла. Едва не вошли, Сэдди взлетела по лестнице, напав на след призрака Банджо. Псина встала на дыбы, одним прыжком настигла Билли, запустила зубы ему в руку, а Билли уронил нож и заорал, чтобы Реджи отозвала собаку. Реджи крикнула: «Сэдди, фу!» Но эффекта это не возымело. И тут Джексон сделал такое, чего и не ожидаешь. Он мощно вмазал собаке в висок, ее челюсти разжались, и она рухнула на пол, точно мешок с песком. Тут у Реджи в голове все чуток смешалось. Секунда, и Джексон прижал Билли к полу, коленями упираясь ему в почки, а здоровой рукой придавив загривок. Из покусанной руки у Билли текла кровь, но угрозы для жизни не было. Не так, чтобы Реджи кинулась к нему на помощь. Как любой грамотный спасатель, она первым делом занялась тем, кто пострадал сильнее. Обняла крупную башку Сэдди, положила себе на колени, шепотом утешила. Джексон встал и сказал Билли: «Не двигайся, даже вздрогнуть не смей». Затем повернулся к Реджи. «Твой брат, тебе решать. Вызывать полицию?» Билли они отпустили, дали ему второй шанс. Не второй, скорее сотый. «Кровь не водится», — сказал Реджи, — «как ни крути». Джексону, хотя и бывший полицейский, было все равно. «Слепому видно», — сказал он. «Любому, кроме, вероятно, его сестры, что малыш Билли на всех парах несется к дурному концу, а никто не вмешивается». «Нет», — заверил Реджи, — «сестре тоже видно». «Чего он хотел-то?» — спросил Джексон, а Реджи пожала плечами. «Да так, ничего особенного. Всякое разное». «Вам надо в постель», — прибавила она. «Трудный выдался денек». «Это мягко сказано», — засмеялся он. Ровно в полдень. «Вам надо в постель», — сказал ему Реджи. «Трудный выдался денек». «Это мягко сказано», — ответил он. Спать он не мог. Тонкая влажная подушка и простыни, еще тоньше и влажнее, сну не способствовали. Что это за мисс Макдональд и почему она жила в таком убожестве? Он долго лежал, слушая, как Реджи ходит в гостиной. На слух не понять, что она там делает. Когда он спустился, выяснилось, что она точно маленькая трудолюбивая ночная библиотекарша, расставляет книжки на полках. «Прибираюсь, — вот сказала она. — Я вас не разбудила?» Он вернулся в постель, поискал в спальне, чего бы почитать, но нашел только древнюю тетрадку латинских переводов с листа. В его школе латынь не учили. Еще поворочившись, он вновь спустился в поисках чтива поживее и увидел, что в гостиной горит свет, а Реджи спит на диване, как убитая. Собака лежала подле на полу. Услышав Джексона, проснулась и пристально уставилась на него. Он поднял руки, мол, ничего дурного не желаю, но эта пантомима не умиротворила собаку, и глаз она не отвела. Едва ли можно упрекнуть ее за недоверие. Он мощно ей вмазал, хотя на псине это, похоже, не отразилось. И все равно Джексону было стыдно. В конце концов, она сделала лишь то, что он сделал бы и сам. Во всем доме не нашлось ни одной читабельной книги. А потом Джексон забыл про чтение, потому что заметил сумку Джоанны Траппер на кофейном столике. Видимо, это был столик, хотя под горой мусора вполне мог бы оказаться и танком времен Второй мировой. А ты бы и не распознал. Удивительно, что Луиза не забрала сумку. Будь это дело Джексона, он бы счел весьма любопытным тот факт, что женщина, по всем признакам, желавшая исчезнуть с лица земли, оставила целую сумку информации о себе. Он осторожно ее открыл. Собака неотступно наблюдала. Выудил распухший ежедневник, полистал и, наконец, увидел искомое — адрес Джоанны Траппер. Ее нашли однажды, найдут снова. Она больше не Джоанна Траппер. Ни терапевт, ни жена, ни наниматель Реджи и друг. Ни женщина, о которой беспокоится Луиза. Она маленькая девочка во тьме, грязная и заляпанная материной кровью. Маленькая девочка, что крепко спала в пшеничном поле и не знала, что к ней приближаются люди и собаки, а путь им освещают фонарики и луна. Уже потом, став полицейским, он никогда не бывал на поисках за городом после темна и со временем понял, что в ту теплую летнюю ночь в Девоне все они, солдаты, полиция, местные, безмолвно уговорились искать Джоанну Мейсон, даже когда это стало невозможно, таково было их отчаяние. Он накрыл Реджи драным вязаным одеялом, висевшим на спинке дивана. Сам удивился своей отцовской нежности, а он-то думал, так бывает только со своими. На прощание эдак в полсилы помахал собаке и выключил свет, и на цыпочках пошел по коридору к двери. Он уже взялся за щеколду, когда голос произнес: «Надеюсь, вы не задумали уехать без меня?» Тоненький, упрямый голосок. «Ну вот еще», — ответил Джексон. На дорожке к дому возле рейндж-ровера Нила Траппера стоял Nissan Pathfinder. «Я его уже видела», — сказал Реджи. «Это тех людей, которые угрожают мистеру Трапперу». И они вернулись. «Надо за ними проследить», — сказал Реджи. «Когда уедут? Если уедут». «Пешком будем следить?» — спросил Джексон. «Вряд ли выйдет». Из Маслборо они приехали на такси, которое высадило их на углу. Улица Трапперов будто вымерла. Ни огонька, ни единой кошки. «Ну, — сказал Реджи, — можно взять машину доктора Траппера, она в гараже». «А Приус закоротить-то можно? Удобные преступные методы вытесняются современными автомобильными технологиями». «В гараже есть запасные ключи, — сказал Реджи, — на полке за старой банкой с краской. Дымчатый жемчуг».
«Что?»
«Дымчатый жемчуг, так цвет называется. Доктор Траппер говорила, там никто не будет искать. Я принесу». Он держался поодаль. Давненько он никому не садился на хвост. Сначала преступникам, потом неверным супругам, а теперь большим мужикам в ужасных машинах. Или наоборот. Они прокрались по газону в гараж, и спустя какие-то секунды из дома, стукнув дверью, вышли двое и забрались в Ниссан. Вообще-то Джексон приехал допросить Траппера, но есть шанс, что Ниссан приведет их, если не к доктору Траппер, то к чему-нибудь любопытному или в любопытные места. Перед бензоколонкой Луиза выдвинула три теории. Месть, убийство и похищение. Джексон склонялся к похищению. Надо было ее поцеловать. Он сдержался, потому что он женат, она замужем, но, может, то был лишь предлог, может, он струсил. И к тому же, если бы он попробовал, она бы наверняка ему врезала. Чтобы нормально вести, он вытащил руку из перевязи. На адреналине боль отступила, скажем прямо, благодаря новой дозе из фармацевтического рога изобилия, дарованного австралийцем Майком, Джексон был замечательно энергичен. «Только эту машину не разбейте», — сказал Реджи. Собака на заднем сиденье тихонько заскулила. Она радуется, что опять в машине доктора Траппер, и грустит, что доктора Траппер тут нет.
«Говоришь, на собачьем, значит?»
«Да». Реджи настояла на том, чтобы они взяли собаку. Джексон чувствовал, как собачьи глаза сверлят ему затылок. Может, псина планирует отыграться? Реджи снова читала дорожные знаки. «Лоунхед, Розлин, Охендини, Пенникук», — говорила она. «Ладно», — сказал Джексон, — «читать я умею». «Прямо как в старые времена», — сказала она. «То есть вчера, которое, поскольку мы оба не спали, по-прежнему считается сегодня?» Время ему теперь прекрасно удавалось. Дорога из Эдинбурга была тиха, но не пустынна. 5 часов зимнее утро, однако люди уже шевелились, нехотя трюхая вперед в утреннем сумраке. Прогромыхали несколько продуктовых фур, промчался мотоциклист, которому не терпелось к Рождеству подарить кому-нибудь свои органы, но ничто не мешало Джексону следить за Ниссаном. Дело осложнилось, когда Ниссан съехал с шоссе. Джексон оторвался насколько мог, но местных дорог он не знал и боялся, что Ниссан внезапно свернет и испарится, а он, Джексон, не заметит. Некоторое время думал, что потерял его, но потом разглядел впереди фары высоко над дорогой и сделал вывод, что это Ниссан и есть. Ниссан свернул на какую-то, кажется, грунтовку, и габаритные огни заскакали вверх-вниз. Джексон миновал поворот, потом сдал назад, выключил фары и поехал следом поодаль. На повороте не было указателей, сообщавших, куда эта дорога ведет, но такие дороги обычно ведут мало куда. Через пару сотен ярдов он остановил машину на въезде в поле. Не то чтобы спрятал, но и не прямо на виду. «Так», — сказал он Реджи, — «ты и собака обе сидите здесь. Я серьезно, ты поняла меня? Я знаю, что ты ровно из тех, кто вылезет из машины, едва я скроюсь глаз, но я прошу тебя торжественно мне пообещать, что ты останешься здесь. Обещаешь?»
«Обещаю», — послушно ответила она.
В бардачке у Джоны Траппер он нашел тяжеленный Мэглайт. В крайнем случае фонарь — прекрасное оружие, Джексону он бы тоже не помешал, но он отдал фонарь Реджи и распорядился: «Если кто подойдет, ударишь его вот этим». Он вышел из Приуса и прислушался. Мотор Ниссана урчал, потом смолк. Джексон зашагал вперед. Ниссан стоял перед домом возле малозаметной Тойоты. И из него выбирались люди, одеревенелые, словно всю ночь не спали. Джексон смотрел, как один постучал в дверь, потом оба зашли, не дожидаясь ответа. Спустя несколько секунд он услышал, как они возбужденно орут друг на друга, будто обнаружили что-то неожиданное или не нашли то, чего ожидали, а может и то, и другое. А потом они выбежали из дома, один на бегу звонил по телефону, забрались в Ниссан и промчались мимо к основной дороге. Джексон едва успел броситься в сухую канаву на обочине. К счастью, они проехали мимо Приуса и не остановились. Он направился к дому. Интересно, что их так перепугало? Будем надеяться, не мертвец. На текущую неделю мертвецов вполне достаточно. В густых кустах у дома что-то шевельнулось, и Джексон подпрыгнул. Лиса? Барсук? Но на тропинку выступил не зверь, а человек. Света из окон хватало разглядеть, что это женщина. А потом ее, точно мотылька, залило светом фонаря, который не твердо держала, типично непослушная Реджи, и тогда Джексон увидел, что это не просто женщина, это женщина с ребенком. Она вся была в крови, а в руке сжимала нож. Не Мадонна, но исполинский и угрожающий ангел мщения. Собака в восторге гавкнула и ринулась к ней. «Доктор Траппер?» — спросил Джексон, опасливо приближаясь. «Помогите мне», — сказала она. Скорее повеление, чем просьба, словно богиня внезапно очутилась на земле, и теперь ей срочно требовался акалит. А Джексон никогда не говорил «нет» ни богиням, ни тем, кто просит о помощи. Игра. Маргарит, оттоволь грустнаты, что пустеют рощ палаты, вот и приходит лето, зазули поет ку-ку, одна бабуся проглотила муху, лежал Адам, окован, в кандалы закован, и далеко еще до сна. Пять синих птичек на моем крыльце. Беги, беги, Джоанна, беги. Да только не убежишь, она на поводке, как животное. Она вспомнила, что животные отгрызают себе лапу, чтобы сбежать из капкана, и попыталась зубами разодрать веревку, но веревка из полипропилена, ей хоть бы хны. Она понимала, вот оно, то темное место, которое ей суждено было найти вновь. Если с тобой один раз случилось ужасное, это не значит, что оно не случится опять. Эти люди обращались к ней лишь по необходимости, но их, похоже, не беспокоило, что она видит их лица. А выправка у них военная, может, особое подразделение, наемники. «Лучше с ними говорить», — решила она, — «даже если они не отвечают». Один был пониже, и она называла его Питер. «Простите, я не знаю, как вас зовут, можно я буду звать вас Питером?» Того, что повыше, она звала Джоном. Может, Джон? Хорошее имя. Она говорила «спасибо, Джон», когда он приносил ей воды, и «очень мило с вашей стороны, Питер», когда они уносили горшок. Она догадывалась, что они убьют ее в итоге, когда она выполнит свою функцию, какова бы эта функция ни была, но планировала усложнить им задачу. Они запомнят, что она была с ними дружелюбна, звала их по именам, хоть и не настоящим, показала им, что она человек, и они тоже люди. Вместе с водой они приносили еду, полуфабрикаты из микроволновки, к которым в нормальных обстоятельствах она бы и не прикоснулась, но сейчас ждала их с нетерпением, есть хотелось ужасно. Они таскали ей банки детского питания и коровье молоко в чашке, но детку она этим не кормила, съедала сама, а ему давала грудь. Еще они принесли ей упаковку одноразовых подгузников, не того размера, и пластиковый мешок для использованных, но мешок этот ни разу не вынесли. Детка был притихший, видимо, потому что ей что-то вкололи. В первый день в голове была вата, раствор бензодиазепина, наверное, или валиум внутривенно. Она сама подготовила вену, когда они приставили нож к деткиному горлу. Они принесли игрушек, мячик, пластиковую коробку, у которой в боку дырки разной формы. Если правильную фигуру вставить в правильную дырку, включается лампочка и звенит звонок. И мяч, и коробка подержанные, с маленькими наклейками, на них от руки написана цена, видимо, из благотворительной лавки. Игрушки им обоим вскоре наскучили. В основном она играла с деткой в ладушки и в ку-ку, пела ему, читала стишки и подбрасывала детку в воздух, чтобы ему было весело, а заодно тепло, потому что отопления в доме не было. Переохлаждение сейчас опаснее скуки. Ей дали пару одеял, совсем старых, но их не хватало. Жалко, что она не захватила ингалятор, она старалась сохранять спокойствие изо всех сил, Жалко, что не взяла детки на одеяло, что оба они так легко одеты. Они вошли в спальню, когда она переодевалась. Она услышала, как бешено залаяла Сейди внизу, а потом раздался грохот. Сначала она не поняла, потом сообразила, что собака пытается прорваться к ней сквозь дверь. Она схватила детку, кинулась на лестничную площадку и увидела их. Веревка слишком короткая. До окна не дотянешься, но можно встать на кровати, тогда видно. Поля. Сплошные зимние поля, бурые и пустые, залитые яркой холодной луной. И ни одного дома в окрестностях. На второй день Питер принес ей бумагу и ручку и велел написать записку вашему мужу. Что ей написать? Что оба они умрут, если он не сделает, как ему скажут, ответил Питер. Что натворил Нил, чем навлек на них все это и что он делает сейчас, как он это прекратит. Она стала врачом, потому что хотела помогать людям. Чудовищное клише, зато правда, хотя касается не всех врачей. Она хотела помочь всем, кто болен, кому больно от кори и рака, от тоски и депрессии. Если нельзя исцелиться самой, можно хотя бы исцелить кого-нибудь другого. Вот почему ей понравился Нил. Его не нужно было исцелять, он цельный, его не мучили боль и грусть этого мира, он просто жил себе и жил. Она была как чаша, хранила все внутри, а он был Марс, что швыряет копье наружу. За ним не надо ухаживать, не надо беспокоиться за него. Отсюда следовало, что в жизни с ним неизбежны свои минусы, но кто совершенен? Только детка. 30 лет, прошедшие с убийств, она творила жизнь. Не настоящую жизнь, иллюзию, но иллюзия была жизнеспособна. Настоящая жизнь осталась в другом, золотом поле. А потом родился детка, любовь к нему вдохнула в иллюзию жизнь, и иллюзия стала подлинной. Ее любовь к детке была всеобъемлюща, больше вселенной, яростна. «Человек, на которого мы работаем, — сказал Питер, — хочет, чтобы ваш муж переписал на него свой бизнес. Цена вы». «Все бумаги готовы, все будет чисто и легально». «Это же абсурд», — подумала она и сказала. «Но это принуждение. В суде ни за что не признают». А он засмеялся. «Вы, доктор, уже не в своем мире». Она понадеялась, что разговор продолжится, но Питер потерял интерес, кивнул на бумагу и сказал: «Так что пишите хорошо». «Знал ли Нил, с какими людьми связался?» «Вероятно, знал», — решила она. «А если он не согласится? Если не перепишет все на вашего начальника, что будет с нами?» Но он смотрел так, будто ее здесь и не было. Поэтому она написала: «Они нас убьют, если ты не сделаешь, что они говорят». В субботу с позаранку Джон разбудил ее, снова дал бумагу и ручку и велел написать что-нибудь. «Что угодно. Ваше время на исходе». И ушел. Шариковой ручкой она написала: «Пожалуйста, помоги нам. Мы не хотим умирать». Вопреки тому, что говорят про врачей, почерк у нее всегда был четкий. Она поставила галку над «и краткой», расставила все точки, подчеркнула «пожалуйста», а когда Джон вернулся за запиской, изо всех сил вогнала ручку ему в глазницу. Надо же, как глубоко вошла. Пощупала ему пульс. Пульса не было. Детка спал. Она запаниковала. «Скоро придет Питер. Надо подготовиться». Она обыскала Джона, но оружие не обнаружила. У Питера на лодыжке был нож в ножнах. Она видела, когда он наклонялся, ставя еду на пол. Открылась дверь. «Что за херня?» — сказал Питер, увидев, как она сидит на полу и держит Джона на коленях, точно Мадонна скорбящая. Она не успела выдернуть ручку, поэтому повернула Джона лицом к себе, а глаз ему прикрыла руками. «С ним что-то случилось», — ответила она, подняв глаза на Питера. «Я не поняла, может, просто сознание потерял, но я не уверена. И все это как можно профессиональнее, она же врач». Питер присел на корточки, повернул голову Джона к себе, и тут она вскочила, сбросив Джона с колен, и основанием ладони сверху вниз изо всех сил ударила Питера в кадык. Питер упал, хватаясь за горло, выпучив глаза, и она прыгнула к нему, выдернула нож из ножен и перерезала веревку у себя на лодыжке. Присела рядом, посмотрела. Дышать Питеру было очень нелегко, но он не умер. У нее тоже сбилось дыхание, легкие спиралы, в них что-то хрипело, в комнате адский холод, а она вся в поту. Она не показывала ему нож, и все равно он ерзал и извивался, пытаясь отодвинуться. «Шш», — сказала она, придержав его за локоть, а потом тихонько, чтобы он не заметил раньше времени, вогнала острие ему в сонную артерию слева. А потом, для полноты картины, и справа, и кровь забила фонтаном, точно открытая нефть. Детка проснулся, засмеялся, увидев ее, и она сказала: «Маленький Томми жил в маленьком доме, рыбу ловил, в канавах верзил». Там, где чисто, светло. Приуса в гараже больше не было. Из заднего окна лился свет. 6 утра, суббота. Может, Нил Траппер рано встал, но скорее не ложился. Сквозь французские окна она видела, как он, закрыв глаза, сгорбился на диване в гостиной. Луиза легонько постучала в стекло, призрак мисс Джессел, и Нил Траппер в ужасе подпрыгнул, потом узнал ее и ужас отпустил. Нил Траппер нестойко поднялся, отпер дверь. «Ничего не говорите, и снова вы», — сказал он, — «не человек, а пустыня выжженная». «Не хотите рассказать, кто эти ваши друзья?» — спросила она, войдя, и он мрачно засмеялся. «Друзья? Какие друзья? У меня, как выяснилось, нет друзей». «Живой мертвец, одно слово». «А ваша жена? Что с ней, мистер Траппер? Мне кажется, мы уже достаточно морочили друг другу голову. Вы как думаете?» «Она не вызывала машину, чтобы поехать в Йоркшир. Ей не звонила тетя. И вообще, это в некотором роде решающий аргумент. Ее тетя умерла 2 недели назад. Так что же творится?» Нил Траппер рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Луиза присела перед ним и мягко сказала: «Просто скажите, ее похитили? Да или нет?» Он шумно втянул воздух и промолчал. Луиза встала и как можно официальнее произнесла: «Нил Траппер, я сейчас задам вам несколько вопросов. Вы имеете право не отвечать, но все, что вы скажете, будет зафиксировано письменно и может быть использовано в суде». И тут он разрыдался. Луиза стояла на парадном крыльце Трапперов, вдыхая морозный утренний воздух. В такие вот минуты она жалела, что не курит. Если б курила, ее не тянуло бы так отчаянно устроить налет на трапперовые запасы Лафройга. Утро разгорелось, на улице полиция кишмя кишит, на ум приходят драка и кулаки, которыми машут. Нила Траппера увезли на допрос, но он нес околесицу. Полиция Стрэт-Клайда постучалась в роскошный пентхаус Андерсона, но тот весь обложился юристами. Никто понятия не имел, где искать Джоанну Траппер. На М8 нашли Ниссан с номером, который назвала Реджи, но люди из Ниссана тоже помалкивали. Джоанна Траппер мертва. Луиза в этом не сомневалась. И детка мертв. Лежат где-нибудь в канаве или стали кормом для свиней. Траппер сказал, что когда он пришел вечером в среду, ее уже не было, а спустя час ему позвонили и сказали, что если обратиться в полицию, жену больше не увидит. «Велели найти деньги, заплатить Андерсону или переписать на него все», — сказал он Луизе перед тем, как его повезли в участок. «И это было в среду?» — спросила она. «А сегодня суббота, и вы не переписали на него все в ту же секунду?» «Я пытался деньги найти». «Вы не переписали на него все в ту же секунду?» «Не надо намекать, будто мне плевать на мою семью». «Вы не переписали на него все в ту же секунду?» «Вы не понимаете». «Я понимаю. Вы не переписали на него все в ту же секунду. Над этими документами суд хохотал бы до упаду. Вы бы все сохранили и получили бы шанс спасти жену и ребенка. А он бы достал меня еще как-нибудь. Андерсон маньяк, и подручные у него маньяки. Если запустил зубы, челюсти уже не разожмет. Если б я потащил его в суд, он взял бы нас в оборот, убил бы наверняка». Из дома вышел полицейский и сказал: «Босс?» У него на лбу было написано «Важные вести», и Луиза подумала: «Ну вот, Джоанна Траппер мертва», но тут полицейский расплылся в улыбке до ушей. «Вы не поверите, босс, она вернулась. Она в доме».
«Кто? Доктор Траппер?»
«Доктор Траппер и детка. И девочка».
«Девочка?»
«Это что еще за фокусы?» Джоанна Траппер сидела на диване в некогда прелестной гостиной. Чистые джинсы, мягкий бледно-голубой свитер, вроде бы кашемировый, с жемчужными пуговками на манжетах. Эти детали не лезли ни в какие ворота. Вымыта дочисто, волосы влажные, похоже, она только что из душа. «Детка спит в кроватке», — сказала она, не успела Луиза спросить. Рядом на диване сидела Реджи, лицо сияющее и пустое, точно она полна решимости ни слова не сказать вообще ни о чем. Джоанна Траппер, напротив, держалась непринужденно. «Простите, если у вас из-за меня возникли сложности», — сказала она. Можно подумать, за опоздание к стоматологу извинялась. «Я уезжала на пару дней, боюсь, я ничего не помню. Какая-то временная амнезия. Формально это называется, если я правильно помню, диссоциативная реакция бегства. Травма, причиненная воспоминанием о прошлой травме. Эндрю Деккер, очевидно. И так далее». «И так далее?» — повторила Луиза. Она соображала, как подступиться к допросу двух виртуозных лгунов. Не поймешь, как отыскать правду, не говоря о том, как ее понять, но от этой проблемы ее спас стук в дверь. В комнату ввалилась Карен Уорнер. «Прости, что прерываю, босс». Она дышала тяжело, как будто бежала. Чудесного возвращения Джоанны Траппер она толком и не заметила. Лицо мрачно, ясно, что случилось нечто ужасное. «О, Господи!» — сказала Луиза, хватаясь за сердце. «Нидлер, да? Он вернулся?» И Карен сказала: «Да, вернулся». «Кто-то погиб», — сказала Луиза. «Я по лицу вижу». «Кто? Эллисон? Ребенок? Все?» «Не они, босс. Маркус». «На волоске». Смешное выражение, если вдуматься. Маркус был в операционной. Луиза и Карен сидели в опустевшем святилище королевского лазарета. В честь Рождества здесь стояла какая-то общехристианская растительность. «Что произошло?» — спросила Луиза. «Не знаю, все очень запутано. Он услышал вызов и ответил. По-моему, он был на кольце, на работу ехал. Местные уже примчались, и это все было как-то между делом, понимаете? Она ведь столько раз кричала «волки». «Между делом, Господи!» Нидлер всю ночь продержал семейство на мушке. Один из детей добрался до тревожной кнопки. Местная полиция ответила. Первый офицер, оказавшийся на месте происшествия, позвонил в дверь, Нидлер открыл и выстрелил ему в грудь. Этим первым офицером был Маркус. «Он пошел без жилета», — сказала Карен. «Надо было спасательского фургона дождаться. Идиот». «Дурак дороги не разбирает», — сказала Луиза. «Хотел помочь». Когда прибыли Карен и Луиза, все было кончено. Нидлер вышел из дома, дав спасателям возможность прицелиться, но они не успели. Нидлер застрелился сам. «Сволочь», — сказала Луиза. Она хотела видеть, как его убьют. Хотела разорвать его на куски голыми руками, словно очумелая Минада. Маркуса доставили в больницу святого Иоанна в Ливингстоне, потом перевезли в королевский лазарет Эдинбурга и там прооперировали. Хирург вышел из операционной, узнал Луизу и слегка поднял брови. Чуточный жест мать Маркуса не заметила, а Луиза уловила. «О, Господи!» — простонала она. «Вряд ли он поможет», — сказала Карен. Луиза стояла в изножье. Мать Маркуса сидела у постели, сжимая руку сына. Его подключили к системе жизнеобеспечения в отделении реанимации. «Он мой единственный ребенок», — сказала его мать. Ее звали Джудит, но невозможно называть ее никак иначе, только мать Маркуса. «Его отец умер», — сказала она. «Я всегда боялась, что со мной что-нибудь случится, и он останется один. Ребенок без матери. А теперь она будет матерью без ребенка». И Луиза тоже его теряла, славного своего мальчика. Появилась девушка, ее привела медсестра. Девушка села напротив его матери. «Это Элли», — сказала мать Маркуса. Элли даже не взглянула на них обеих. Если бы она умела вернуть Маркуса силой мысли, он бы уже встал и пошел. Его мать протянула руку через койку, взяла девушку за руку, свободной рукой погладила его коротко остриженные кудри. «Он такой хороший мальчик», — сказала она. «Он как будто спит». «Да», — сказала Луиза. «Нет, не похоже было, что он спит. Никто так не спит, но елки-палки. Он уже ушел, он просто ждал, когда они попрощаются. К бесконечности и дальше. Милая женушка, славный малыш. Лесси вернулась домой. Ей все-таки не понадобилась помощь. Она вернулась сама. Еще темно, не разглядишь, кто это. Лишь фигура. Фигура приближается. Но собака узнала. Реджи чуть не лишилась чувств. Затошнила от химического прилива в организме. Великий адреналиновый водопад рушился сквозь нее, и сердце в груди сжималось тугим жестким узлом. Столько чувств обуревали Реджи. Не распутать, не разделить. Облегчение и недоверие, счастье и ужас, бесконечный ужас. Доктор Траппер шла к ним с деткой на руках, босая, по-прежнему в своем костюме, а детка в матроске. Доктор Траппер была вся в крови. От крови слиплись волосы, в крови все лицо, ноги, и на детке тоже потеки и кляксы. Но это не их кровь. Детка засмеялся, увидев Сейди, а доктор Траппер шла прямая и сильная, точно героиня, королева-воительница. Собака ринулась вперед и встретила доктора Траппер первой, шаловливая, как щенок. Приблизившись, детка протянул к Реджи толстые ручки и изобразил морскую звезду. Она поймала его, крепко обняла и сказала: «Привет, солнце, мы по тебе скучали». Джексон зашел в дом, вышел позеленевший, потом слил бензин из Тойоты, окатил стены и поджег. Казалось бы, в такой ситуации вызываешь полицию, похищение, убийство, самозащита, все такое, но нет, как выяснилось, не вызываешь. «Я не хочу, чтобы это осталось в деткиной жизни навсегда», сказала доктор Траппер Джексону. «Понимаете меня? Так, как это осталось в моей». И, видимо, Джексон понял, потому что взял и уничтожил все место преступления. Пуф, и ничего не осталось. А потом они пошли по грунтовке к машине, и в темном утреннем небе у них за спиной вздымалось пламя. Небось, поглядеть на них, как из преисподней выбрались. Джексон отвез их на маленькую стоянку у края поля, и доктор Траппер сказала: «Высадите нас здесь». Точно он из супермаркета их подвез. «Я уже дом вижу», — сказала она. «С нами все будет хорошо, спасибо вам». Детка протянул ему толстую ладошку, Джексон ее пожал, сказал: «Здравствуйте», и детка засмеялся. «До свидания, мистер Б», — сказал Реджи и поцеловал его в щеку, клюнул легонько, как воробышек. В доме полицейских битком, но они зашли с поля, через дыру в изгороди, потом в сад, в кухню, где единственный признак жизни — угольная пыль для отпечатков пальцев, поэтому доктор Траппер и Реджи поднялись по задней лестнице и пошли в ванную, словно невидимки или заколдованные. Доктор Траппер налила воды в ванну, дала детку Реджи и сказала: «Помоешь его, пока я душ приму?» И когда оба они помылись, согрелись и завернулись в полотенце, доктор Траппер заметила: «Удивительно, как плохо без мыла и горячей воды». А потом сказала, будто так и надо: «Ты не могла бы взять нашу одежду, сунуть в рюкзак и выбросить где-нибудь?» И Реджи, которая уже наловчилась обходиться с окровавленной одеждой, запихала в рюкзак деткину матроску и костюм доктора Траппер, и ее футболку, и красивое белье, все в крови, уже не спасти. Кровь еще не совсем высохла. Реджи предпочла об этом не думать. Потом она принесла чистую одежду из спальни и из детской, там тоже повсюду угольная пыль, и они оба стали как новенькие. А Реджи нет. Реджи была старая, она за день целую жизнь прожила. Когда они сошли вниз, вся полиция в доме совсем ошалела. Один криминалист спросил: «Вы кто?» И доктор Траппер сказала: «Джоанна Траппер». А криминалист сказал: «Что вы делаете? Это место преступления. Что вы тут под ногами путаетесь?» И доктор Траппер сказала: «Какого преступления?» А полицейский сказал: «Похищение». И тут до него, видимо, дошло, что он сморозил глупость, потому что жертва похищения сидела перед ними и говорила: «Реджи, поставишь чайник?» А Реджи отвечала: «Да, нам всем чаю бы не помешало». И тут все, понятно, захотели задать доктору Траппер миллион вопросов. А она твердила ужас как вежливо: «Пожалуйста, простите, я ничего не помню». Потом они выпили чаю, и Реджи сказала: «Ну, я пойду, доктор Т. Дел по горло, повидаться кое с кем надо». А полицейским сказала: «Пока, ребята, и закинула рюкзак на плечо, будто в рюкзаке у нее книжки или письма или что угодно, только не окровавленная одежда. Большие надежды. Джексон ждал у больницы, подняв воротник. Она не обратила внимания, прошагала мимо, но он схватил ее за руку. Кожа ее была суха и холодна. Она выдернула руку и пошла дальше. Он ее догнал. «Очень жалко, что так получилось с мальчиком твоим, Маркусом». Они сидели в ее машине, она плакала, а он ее обнимал. Успокоившись, она вывернулась, точно он ей мешал, и высморкалась. «Мы ее нашли, ты уже знаешь?» — спросила Луиза. «Знаешь?»
«Доктора Траппер?» «Да, слыхал. Реджи сказала».
«Как?»
«Позвонила».
«У тебя телефона нет».
«Это правда».
«Ты не мог бы хоть попытаться соврать?» — сказала она. «Я знаю, что дело нечисто, у тебя на лице все написано. Ты очень плохо врешь».
Что сказать? Что он выдернул ручку у мужика из глаза, кинул нож в уличный мусорный бак за пару минут до приезда мусорщиков, поджег дом, уничтожил место преступления и покрывает двойное убийство? Она полицейский, он бывший полицейский. Между ними пропасть, которой не одолеть, потому что он никогда не сможет сказать ей правду. Она всегда будет в его прошлом, а в грядущем никогда.
«Езжай домой, Луиза. И ты тоже».
Он сел в междугородний автобус. Непонятно, отчего раньше не додумался. Автобус оказался на удивление удобный, ночной экспресс, который ловко доставил его в Хитроу еще затемно. Одиссея наконец-то завершилась. Джексон пошел пить кофе и ждать, когда приземлится жена. Судя по табло в терминале 3, рейс 022 сел в Хитроу 20 минут назад. Нужно время, чтобы высадить всех из этой гигантской птицы, аэробуса А340, а потом, само собой, пассажирам предстоит тяжкое испытание – забрать багаж. Поэтому Джексон переключился в ждущий режим, бездумное дзенское состояние, к которому в бытность частным детективом его приучили бесконечные часы в машине, в ожидании, когда на радаре мелькнет пропавший муж или неверная жена. Выход заградили встречающие. Джексон в жизни не видал такой мешанины национальности и разум, тем более такой благодушной, особенно если учесть ранний час. На внешних подступах расположилась менее жизнерадостная шеренга таксистов и просто водителей с отпечатанными логотипами компаний и рукописными табличками. Говоря технически, Джексон принадлежал к первой группе, но сам себя числил среди братьев по оружию из второй. На несколько минут наступило затишье. Предвкушение в толпе обострилось и внезапно вспыхнуло восторгом, когда автоматические двери зашипели, открылись, и вошел пассажирский авангард. Люди из первого класса в костюмах с ручной кладью, героически равнодушные к толпе встречающих.
«Вы с Вашингтонского рейса», — уточнил Джексон у изнуренного человека, который пробормотал «да», так, словно поверить не мог, что в такую рань к нему обращается незнакомец. Вскоре пассажиры уже текли с самолета и изливались в зал. Затем поток ослаб, почти иссяк, из ворот изредка выходили только замордованные семейства с младенцами и прочими детьми, инвалиды на колясках замыкали ряды. Жены ни следа. Объяснений, понятно, может быть несколько. Потерялся чемодан, и она заполняет бумаги в зоне получения багажа. Задержали на таможне, на иммиграционном контроле, на паспортном контроле, проверка, ошибка. Джексона однажды промурыжили несколько часов, потому что на его затрепанном паспорте отошла ламинация. Он подождал Тессу еще 20 минут, но буддийского спокойствия как не бывало, только ажитация пастушьей собаки.
«Может, на самолет опоздала», — сказал он себе. «Она бы позвонила, СМС прислала. Может, Эндрю Деккер прочел ее бодрое сообщение на Блэкбери Джексона. Пришлось поменять рейс или в самолете нет мест, полечу следующим. Может, он перепутал номер рейса, после катастрофы в голове все перемешалось, фарш вместо мозгов, как сказала Луиза. Он попытался позвонить Тессе на мобильный из автомата, но кредитной карты у него не было, а мелочь вскоре закончилась. Почти все деньги Реджи он потратил на автобусный билет. В конце концов, он пошел в представительство авиакомпании, и женщина, Лесли, в форме такого цвета, что можно утонуть в ванне томатного соуса, и никто не заметит, сообщила, что в списке пассажиров Тессы Уэбб не значится.
«Выходит, опоздала на самолет», — сказал Джексон.
«Она и билеты не покупала», — сказала Лесли, вглядываясь в экран. «И вообще не покупала билетов ни на какой самолет. В базе данных нет такого имени».
«Может, она перепутала авиакомпанию? Он же не видел билета. Может, она летела British Airways, а не Atlantic?»
«Дама в БЭ говорила с ним неохотно. Видимо, дело в синяках, — решил он, — или в перевязи, или в том, что он излучал отчаяние. Полно ведь причин с ним не связываться. Однако сказала, что следующий рейс из Далласа приземлится через час. Так что Джексон еще подождал. Тессы не было. Он прождал все утро, потом плюнул, сел в экспресс до Паддингтона, а оттуда пешком дошел до Ковент-Гардена. Заняться-то больше нечем. На остатки денег Реджи он купил пакет круассанов. Вот сейчас придет и выпьет хорошего кофе из промышленной кофемашины. Он не пил хорошего кофе с самого отъезда в среду утром. Поначалу в голову не пришло, а теперь казалось совершенно логичным. Наверняка Тесса прилетела рейсом пораньше, а может и вчера, прилетела и не понимая теперь, почему его нет дома. Джексон вполне уверил себя, что так дела и обстоят, и оптимистично насвистывал, взбираясь по лестнице в их орлиное гнездо. «Любовное гнездышко», — сказал он однажды, и она расхохоталась, то ли над его сентиментальностью, то ли над клише. Он громко постучал. Ключей у него не было. Но зачем ключи, ведь дома жена. Спит после перелета. Крепко спит. Или выскочила купить пакет круассанов. Свежего кофе любимому. Принести свежий кофе в гнездо их любви. Кровля дома их кедры, потолок их кипарисы. Да где же ее носит-то? В свое время, не сообщив соседу внизу, Джексон спрятал лишний ключ за косяком соседской двери. Даже найдя ключ, вор вряд ли сообразит, что это ключ от другой квартиры. Воры, вообще говоря, недалекие оппортунисты. Джексон вспомнил ключи от Приуса за банкой дымчатого жемчуга. Хорошее имя для Джоанны Траппер в другой жизни. В непроницаемой китайской жизни. Она сказала, что убила тех двоих, которые держали ее в доме, потому что они хотели убить ее и детку, но Джексон не был уверен. Она бы выехала на самозащите, это бесспорно, но в доме она учинила кровавую баню, и от этой славы не отмылась бы никогда. На всю жизнь она осталась бы женщиной, убившей своих похитителей, а детка с сыном этой женщины. Джексон ее понимал. Она 30 лет бежала от одного кошмара и рыбкой нырнула в другой. Он сунул ключ в замочную скважину, какое облегчение. Ключ повернулся, и Джексон дома. Но, наконец-то, ни следа Тессы. Никакого пакета свежего кофе в кухне, и круассанов тоже нет. Куда пошла возлюбленная твоя? Учуял он прежде, чем увидел. Уж явно не кофе. Судя по скотобойному амбре, оно тут пролежало минимум день. Не оно, человек. У его ног валялся пистолет, русский какой-то, Макаров, Токарев, Джексон не помнил. В заливе их было полно, многие привозили домой трофеями. Может, парень, бывший армейский, предпочел уйти чисто, снес себе полбашки? Да нет, не чисто, наоборот. Повсюду кровь, мозги, еще какая-то мерзость. Джексон не вглядывался, не хотел наследить на месте преступления. Одно он за последние сутки уже уничтожил, пожалуй, второе лучше не трогать. У парня не хватало почти всей головы. Не разберешь, знает ли Джексон мертвеца. Костюм знакомый, похож на поношенный костюм, что сидел рядом в поезде. Обычный Джо по фамилии Никто. Чужой, не чужой, с какой радости человеку пришло в голову вломиться и покончить с собой здесь? Джексон был приучен к трупам, в свое время навидался, но вот находить их у себя дома не привык. Да нет, не вламывался парень, двери, окна вроде не тронуты. Осторожненько, стараясь не наступить в кровь, Джексон подобрался ближе и двумя пальцами выудил у мертвеца из внутреннего кармана бумажник. В бумажнике две знакомые фотографии и водительские права. Джексон всмотрелся в портрет на правах. Ему этот снимок никогда не нравился. Он и в лучшие времена на фотографиях выходил плохо, а тот просто вылитый беженец из прифронтовой зоны. Подмывало еще покопаться у парня в карманах, но Джексон сдержал себя. Водительских прав хватило. Парня звали Джексон Броуди. Он подумал было звякнуть Луизе, сказать, что Эндрю Деккер больше никуда не бежит, но в итоге просто набрал 999. В ожидании новых кредитных карт он попросил Джози перевести ему денег через интернет. «А теперь ты что натворил, Джексон?» «Если б добраться до паспорта, он бы сходил в банк и снял наличных, но паспорт в квартире, а все, что в квартире, недосягаемо, пока полиция не разрешит вернуться». «Предположительно, место преступления», — сказал один полицейский. «Мы не уверены, что это самоубийство, сэр». «Ну да», — сказал Джексон, — «я когда-то был полицейским». Сначала он позвонил не Джози, а Джулии. Но Джулия его проблемами не заинтересовалась. Ее сестра Амелия умерла в среду на операционном столе. «Осложнение», — прорыдала Джулия. «Амелия во всей красе». «Денег хватит на несколько дней, пока квартира считается местом преступления». Джексон снял номер в дешевой гостинице в Кингс-Кросс, не то чтобы он планировал возвращаться в Ковент-Гарден. Но как закидывать ноги на диван и открывать пивные банки в комнате, где кто-то в буквальном смысле вышиб себе мозги? Гостиница оказалась дыра дырой. Ровно год назад он жил в Ле-Мюрис с Марли. Рождественские закупки в Париже и по вечерам выходил поглазеть на праздничные витрины в галерее Лафайет. А теперь торчит в блошиной норе в Кингс-Кросс. Как пали сильные. В понедельник он отправился в Британский музей. А Тесси Уэбб там слыхом не слыхивали. «Она здесь куратор», — твердил Джексон. «По Ассирии». Ни Тесси Уэбб, ни Тесси Броуди. Никто в музее не знал ни о какой конференции в Вашингтоне. Джексон обратился к мужику по имени Ник, бывшему военному связисту, который трудился теперь в столичной полиции, а до недавнего времени работал на Берни. Сам Берни куда-то запропастился. Ник отрапортовал, что никакой Тессы Уэбб не было ни в школе Святого Павла для девочек, ни в Оксфордском Кибл-колледже, ее нет в системе госстрахования, ей не выдавали водительских прав. Интересно, что ему скажут, если он заявится в полицейский участок и сообщит, что пропала его блудная жена, и как сообщить о пропаже человека, которого, похоже, никогда и не существовало. Детектив-инспектор, который вел дело, сказал: «Провели вскрытие, Деккер покончил с собой, патологоанатом уверен на все 100». «В моей квартире?» «Но ему же надо было где-то застрелиться. У него были ваши ключи, ваш адрес. Может, он даже стал с вами идентифицироваться. Где он раздобыл пушку, неизвестно, но последние 30 лет он путался с уголовниками. Вряд ли было сложно». Во вторник Джексона впустили в квартиру, он взял паспорт, пошел в банк снять деньги и узнал, что денег у него нет, инвестированных в том числе. «Это твоя так называемая жена, ты подумай, какая умная», — восхитился Ник. «Все перевела с твоих счетов на свои, теперь ищи свищи». «Ловко, очень ловко». Тесса исчезла, деньги исчезли, Берни исчез. Одна большая подстава с самой первой случайной встречи на Риджен-стрит. Они вдвоем слепили ее такой, чтобы ему понравилось. Как она выглядела, как себя вела, что говорила, и он потерял голову, как последний дурак. Идеальная разводка, а он идеальный лох. Он так устал, что даже не злился. И к тому же он ведь не заработал этих денег, а теперь они просто перешли к другому, кто тоже их не заработал.